Всем добрый день. Это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Сегодня у нас со своей биографией чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Третьяков. Здравствуйте.
Добрый день, Слава.
Саша, ну, насколько я понимаю, ты родился в Перми, и вот, собственно, где родился, там и живешь.
Ну, есть хорошая поговорка: где родился, там и пригодился. И действительно, родился в городе Перми, микрорайон Левшино, в 72-м году. Продолжаю, значит, жить и трудиться в городе Пермь, на благо Пермского края, на благо жителей Пермского края. И никуда уезжать не собирался и не собираюсь.
А вот это увлечение греко-римской борьбой, оно когда началось, где?
Ну, на самом деле, Слав, вот знаю, что ты очень внимательно следишь, в том числе и за, скажем так, биографиями тех людей, с которыми ты дружишь. Уверен, что много информации о том, где, чего и как, что происходило со мной, ты тоже как бы знаешь. Надеюсь, какие-то вещи ты мне подскажешь. То, о чем на сегодняшний момент, на твой взгляд, будет интересно узнать слушателям. Вдруг я что-то пропущу, вдруг я на чем-то не сакцентирую свое внимание. Поэтому, если начинать рассказ про борьбу, то в 10 лет, закончив третий класс, я вместе со своими друзьями по двору сел на электричку в микрорайоне Левшино, доехал до остановки Мотовилиха, вышел и вместе с друзьями пошли в дом спорта «Молот», который находится на площади Восстания. И вот так один раз пришел, в принципе, и остался там практически на 5 лет. То есть, к сожалению, там те друзья, с кем я начинал, через какое-то время прекратили свои тренировочные занятия, потеряли свой интерес к этому виду спорта, а я остался. И вот практически до 8 класса я занимался на площадке спортивного клуба «Молот» у тренера Сергея Леонидовича Кузякина. И именно там, в принципе, ну, наверное, все и начиналось, с учетом того, что там достаточно много спортивных секций было на тот период времени. Был хороший летний тренировочный лагерь. Высококвалифицированный, я не побоюсь этого слова, тренера. Ну, Сергей Леонидович был на тот период времени действующим спортсменом. Он только закончил. В принципе, мы там были один из первых его наборов. И понятно, что там для нас он был богом, человек, который вторым отцом по факту, человек, который выиграл чемпионат России, был призером Советского Союза, человек как личность была очень яркая, интересная, и поэтому, конечно же, мы все, как бы, все детишки там тянулись за ним и безропотно выполняли все, что говорил тренер.
Ну, насколько я помню, Сергей Леонидович, вы ведь так и не расстались потом. Все продолжалось.
Сергей Леонидович продолжает трудиться и на сегодняшний момент, хотя уже там у него, скажем так, и пенсионный возраст. Тем не менее, он достаточно активно работает на площадке манежа «Спартак», тренирует детишек, ведет группы. Может быть, к сожалению, вот спортсменов высокого уровня пока не получается воссоздать, да, скажем так. Но человек работает и выполняет, скажем так, благое дело в рамках работы как раз вот с подрастающим поколением. Мы все понимаем, что не каждый становится там спортсменом, великим спортсменом, да. Но, скажем так, воспитать мужика через наш вид спорта — это, безусловно, можно. И, наверное, вот это самое главное, чем сегодня Сергей Ильич занимается.
Давай тогда пройдемся по самым, наверное, ярким вот этапам твоего спортивного пути. Вот кроме чемпионата мира, на котором я присутствовал, да, в июле, в Швеции, где ты стал чемпионом мира, Олимпиады. Вот что наибольше осталось в памяти?
Ну, в моем понимании, путь любого спортсмена, он ведь начинается поэтапно. Не бывает чемпион мира или там чемпион Европы, спортсмен, который не прошел вот именно этапов подготовки, участие в каких-то подготовительных соревнованиях. Вот такой яркой историей в моей памяти, конечно же, остался чемпионат Европы по молодежи, который проходил в Венгрии в 92-м году. То есть я считаю, именно оттуда вот началась моя там спортивная карьера по достижению действительно там каких-то высоких результатов, которые можно уже, скажем так, и предъявить и обществу, предъявить, скажем так, и системе спортивной. Вот это событие для меня, конечно же, там, скажем так, основополагающее, яркое, именно вот там, пройдя через эти соревнования, через сложные такие достаточно схватки, которые были там, я думаю, что, ну, что-то изменилось во мне, что-то поменялось вот именно в лучшую сторону, когда я говорю о воспитании мужиков, да, то есть когда в моем понимании это прежде всего такой несгибаемый характер по преодолению тех трудностей, которые у тебя возникают, потому что когда ты выходишь на ковер, на схватку, там против тебя выходит такой же там атлет, у него точно так же там две руки, две ноги, одна голова, и физически он готов не хуже тебя, но ты должен приложить сверхусилия для того, чтобы этого человека победить в рамках нашего, скажем так, ковра. Вот, и здесь, конечно же, какие-то, ну, дополнительные усилия, прежде всего, там, надо предпринимать для того, чтобы добиться того результата, который ты для себя ставишь как некую цель на соревновании. И вот та финальная схватка, на мой взгляд, была достаточно яркая, когда я боролся с Русланом Маджи, это мой друг, на сегодняшний момент коллега, украинец, в финале чемпионата Европы. При этом я проиграл ему в финале чемпионата Содружества независимых государств тогда. И взять реванш на соревнованиях более высокого уровня, да, для меня, конечно же, это было, ну, такой некой наградой, некой победой вот за то терпение, за тот труд, который я там практически с 10 лет до 20 на тот период времени, вот за это десятилетие, за эти слезы, боль, кровь, пот, который проливаешь на тренировках, и получаешь когда-то вот это наслаждение, то удовлетворение, безусловно, там вот то удовлетворение, которое я получил от этой схватки, от этого результата, оно для меня было очень... Оно является для меня очень дорогим и ценным.
А дружба с Сан Санычем Карелиным когда началась? Когда он тебя заметил?
Ну, вопрос... Друзья ведь они не замечают друг друга. То есть, в этой ситуации, значит, заметил или не заметил. Мы... члены одной команды, которая называется сборная команда Российской Федерации, ну, период времени. И тогда, когда я попал в команду, попал в расширенный список сборников, скажем так, а их там по 3-4 человека в каждой весовой категории. И тогда эти отношения, как бы, вот они начали зарождаться, эти человеческие отношения, прежде всего. И у Сан Саныча, он очень уникальный человек, и он очень по-доброму, открыто подходит ко всем ребятам, которые приезжают и на сборы, и в рамках сборной команды, и в рамках просто прикомандированных, которые тренируются вместе со сборной. И вот эта открытость, она сегодня, ну, она позволяет притягивать, она притягивает к человеку, да, то есть ты начинаешь как бы доверять, не просто уважать, ты начинаешь и доверять этому человеку. И всегда там в Сан Саныче мы видели и видим как бы некий флаг не только сборной России по греко-римской борьбе, но и по спортивной борьбе, да, мы видим как некий флаг вообще российского спорта. И вот тогда, в 94-м году, когда меня пригласили в сборную команду, я показал уже соответствующий результат, который тренеров национальной сборной устроил, и начались наши отношения. Сначала я присматривался, для меня это тоже был бог, на которого там равняется, ну, я не боюсь этого слова, наверное, многие спортсмены в Российской Федерации. И потихонечку эти отношения переросли в товарищеские, в дружеские отношения. Мы сейчас общаемся, встречаемся на тех мероприятиях, которые проходят и под эгидой спортивной, Федерации спортивной борьбы, и на каких-то, скажем так, вне системных мероприятиях, вне борцовских мероприятиях. Буквально вот недавно мы ездили на... Я ездил в Новосибирск, где был турнир, посвященный памяти... Уже 20-летний турнир, посвященный памяти Александра Нестеренко, одного из основателей борьбы на Первомайке. Это Первомайский район Новосибирской области. И Сан Саныч там был в качестве почетного гостя. У Сан Саныча уже боролся сын Иван в тяжелой весовой категории, который выиграл эти соревнования. И я наблюдал за Сан Санычем, когда Иван боролся. И вот это его лицо, вот эти его переживания, вот эти его эмоции, которые были, которые он тщательно скрывал, но, по крайней мере, от такого опытного взгляда эти вещи не уходят. И вот я вижу, насколько он как бы внутри этого процесса, насколько он как бы вот поглощен всем этим. И, конечно же, там получаешь определенное реальное вот удовольствие, удовлетворение от того, что вот есть такая династия. И я очень хочу, чтобы там у Ивана Александровича все получилось, все сложилось, чтобы он радовал своего отца и был достойным наследником, скажем так, великих традиций Александра Александровича Карелина.
Отдельно стоят все-таки Олимпиады, потому что Олимпиада – это вот, все равно такой не только праздник спорта, но это в какой-то мере ведь и политическое событие. Твое участие в Олимпийских играх.
Слава, ну ты знаешь, на самом деле про политику, когда ты выходишь на ковер, татами, на дорожку, ты абсолютно не думаешь. То есть ты думаешь о том, что, на мой взгляд, это мое мнение, ты думаешь о том, что ты потратил огромное количество времени для того, чтобы приехать, чтобы получить этот шанс, чтобы ты приехал и вышить, и выйти на там ковер. И на сегодняшний день второго шанса у тебя может и не быть. Вот в жизни бывает всякое. По-разному жизнь складывается у многих спортсменов. И надо сделать все, вот весь максимум выдать для того, чтобы показать максимальный результат. Причем ты постоянно ищешь какую-то вот именно мотивацию для того, чтобы организм работал на там 110%, на максимум. То есть и вот эта мотивация, на мой взгляд, вот является как бы таким вот двигателем любого спортивного результата для любого спортсмена. Конечно, мне на тот период времени, 96-й год, Атланта, мне 24 года. Это вторые крупные соревнования за сборную команду страны. И попадаешь вот в эту атмосферу, вот в эту ауру на огромное количество спортсменов, тренеров, функционеров. Какие-то, как ты говоришь, политические интриги, которые где-то там далеко, ты об этом совершенно не думаешь. Олимпийская деревня, которая, ну, не формирует тебе вот те бытовые условия, к которым, в принципе, как бы ты привык, да, то есть это все новое. Вот это чувство локтя, кому-то оно нравится, кому-то не нравится, когда ты находишься в большой, не побоюсь этого слова, в огромной спортивной семье из разных спортсменов, и как к этому адаптироваться, как к этому привыкнуть, и как вот, еще раз говорю, себя настроить и себя мобилизовать, вот, наверное, в этом заключается, как бы, мне кажется, вот главная проблема в настрое для любого спортсмена. Меня как бы поразили некоторые вещи, которые были в Олимпийской деревне, потому что я видел, как случайно увидел, как тренируются боксеры сборной Кубы. То есть, да, то есть, когда я проходил мимо, закрытая подземная стоянка, слышу стуки, спускаюсь вниз. Мне просто интересно, что там стучало-то. И когда боксеры тренируются и стучат по бетонным колоннам, не по лапам тренера, да, то есть не по грушам, а вот именно по лапам, как, вернее, по бетонным колоннам, и я, конечно, был поражен. То есть, немножко зная, как тренируются наши боксеры, их тренировочный процесс, потому что они готовились вместе с нами, в свое время. Вот для меня это было что-то вот такое, как бы, ну, вот это я тоже запомнил таким ярким событием, как бы, да, вот, которое не касается...
А с чем это было связано? Места не хватило?
А вот, вот не знаю, с чем это было связано. Я, к сожалению, как бы не разговаривал со спортсменами, но вот просто не понял. И я посмотрел, как наши готовились, как бы, к Олимпийским играм, наши боксеры. То есть они гоняли, они взяли велосипеды на прокат, Олимпийская деревня очень большая, там они там гоняли на этих велосипедах туда-сюда, как бы, то есть как-то вот они вот так настраивались. Может быть, для них это вот, это их стиль, как бы, настроен на спортивные соревнования, на главные соревнования четырехлетия. Но, еще раз повторюсь, на мой взгляд, каждый спортсмен сам определяет, что ему нужно. Кому-то, может быть, действительно надо расслабиться, кому-то надо сосредоточиться, кому-то надо там побыть одному и так далее. То есть у каждого свой стиль. Самое главное, как мы говорим, всегда подготовку спортсмена оценивают по его результату. То есть результат говорит сам за себя. То есть ты хорошо подготовился или плохо подготовился. И не надо выдумывать каких-то сложных, может быть, каких-то оценок. Да? То есть вот есть результат, значит, как бы все хорошо. В принципе, подготовка была достаточно успешной и удачной. И если что-то не получилось, ну, значит, нужно, во-первых, отрабатывать и зарабатывать себе следующий шанс для того, чтобы попасть в национальную сборную, да, и следующий шанс, скажем так, для того, чтобы реализовать и достичь того результата, который для тебя там является важным, для, не только для тебя, но и для там, твоего тренера, для твоей команды. Поэтому Олимпиада, конечно же, такой особый, особое спортивное мероприятие в жизни любого спортсмена. И вот вся эта сопутствующая аура вокруг, она, конечно, ну, скажем так, немножко отвлекает. Она действительно, она потому что разная. Это не чемпионат Европы, не чемпионат мира. Ты приехал, четко, понятно все. Ты живешь, ты ждешь, ты переживаешь, как бы, да, там идут соревнования у твоих там коллег по другим видам спорта, и ты понимаешь, что скоро придет твой час, ты начинаешь вот как бы вот эти все чувства как бы сконцентрировать, держать их как бы в кулаке, скажем так, да, но вот здесь вот единственная проблема бывает, что многие спортсмены, к сожалению, там перегорают, как мы говорим, вот такой сленг, то есть слишком переживания...
Слишком много эмоций.
Слишком много эмоций, и переживания накрывают, и когда что-то не получается, то есть люди, ну, к сожалению, теряют нить там, поединка или там, схватки. И много было и у моих друзей, ребят, которые вместе со мной были в сборной команде. Они выигрывали 3 чемпионата мира между олимпийским циклом, между олимпиадами. А на олимпиаде, к сожалению, там максимального результата показать не могли. То есть и есть примеры наоборот. Мурат Карданов, то есть как бы не выиграл ни одного там чемпионата мира, да, и стал олимпийским чемпионом. То есть вот здесь вот совокупность всех этих факторов и дает результат тот, на который, как бы, ну, мне кажется, самый важный, самый главный в жизни любого спортсмена.
Ты сравнивал Олимпиаду в Сочи и ту Олимпиаду, в которой ты участвовал? Все равно же наблюдал?
Я наблюдал за Олимпиадой в Сочи очень внимательно, ну, только по телевизору, к сожалению, не получилось съездить. В Сочи был в этом году, проехался еще и по всем олимпийским объектам, посмотрел, походил, потрогал все это как бы руками, посмотрел все это глазками, все для того, чтобы уже полностью, скажем так, дополнить картинку. И я там безумно был рад за наших спортсменов, те, кто на сегодняшний момент действительно там проявили себя и реализовали. То есть, конечно же, там приятно было за Зубкова, за наших как бы бобслеистов, за нашего бобслеиста, вообще за бобслеистов. То есть, как бы действительно такая хорошая, я бы сказал, яркая, жирная точка как бы в карьере этого выдающегося спортсмена. Понятно, что приятно, безусловно, было за там биатлонистов, которые тоже там яркой, яркой такой точкой поставили. Приятно было за наших лыжников, за Легкова, которые вот этими вот, скажем так, штришками, как бы, да, они действительно, поставили такую полноценную пятерку с плюсом по крайней мере, для нас, для россиян, для тех, кто наблюдал за этой Олимпиадой вживую или по телевизору, вот о тех впечатлениях, которые как бы Олимпиада оставляет. Потому что главное же все-таки это результат, то зрелище, которое как бы на сегодняшний момент получает зритель. А зрелище, оно хорошо тогда, когда есть действительно победитель, и этот победитель представитель нашей большой, любимой страны. То, конечно же, там эмоции и такие впечатления от спортивных, вот именно от спортивных баталий были действительно как бы самые там лучшие. И оценка опять же, там, всех участников, и спортсменов, и зрителей, и гостей, о том, что Олимпиада прошла на очень высоком уровне, но действительно, как бы, вот, подтверждает еще и теми спортивными результатами, которые добились наши спортсмены на этой Олимпиаде.
Давайте сейчас прервемся, потом вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». Александр Третьяков у нас в гостях. Саша, последний вот чемпионат мира. Я там не скрою, присутствовал. Последний для тебя. И там ты стал победителем. Швеция, Евле. Удивительный был стадион. Вот просто свои впечатления передаю. Да, я был всего лишь зрителем. Удивительно, шведы любят этот вид спорта, греко-римскую борьбу. Полный стадион, огромный стадион. Эмоции перешкаливают у болельщиков. Там даже был маленький инцидент, я помню, да, там начали кричать не то, что хотелось бы слышать шведам. В результате даже полиция приходила. Вот стал чемпионом мира. Ощущения?
Ну, Слав, прежде чем рассказывать про ощущения, я тебя поправлю. Это не последний чемпионат, был еще 99-го года. Это был, мы с тобой сейчас говорим, ты меня спрашиваешь о чемпионате 98-го.
Да-да.
В Швеции, где действительно сложилось все так, что я завоевал золотую медаль. Вот понимаю, что вот сейчас как бы все это осознаю, может быть, тогда осознавал это в меньшей степени, что очень долго шел к той цели, которую для себя поставил. Причем эта цель, она была не только моя. То есть, да, это была и цель моего тренера Владимира Александровича Нелюбина. Он тоже для себя поставил некую цель воспитать там чемпиона мира. Приложил, как бы, на мой взгляд, Владимир Александрович, максимум усилий для того, чтобы эта цель осуществилась, потому что были созданы и в Перми там крайне комфортные условия для того, чтобы я мог полностью погрузиться вот именно в то занятие спортом, которым занимался там всю сознательную жизнь на тот период времени. И ни о чем не думать, о каких-то бытовых вещах, о каких-то жизненных вещах, да, то есть в чем, вот, мне кажется, и уникальность, наверное, любого тренера, да, это не только иметь возможность тренировать тебя на борцовском ковре, но и максимально закрыть все проблемы, с которыми, все жизненные, житейские проблемы, с которыми сталкивается любой, абсолютно любой человек в нашей жизни. И вот здесь, конечно же, тот комфорт и те условия, которые были созданы Владимиром Александровичем, они там максимально, я ему бесконечно за это благодарен. А что касается самого чемпионата мира, то, конечно, там я вспоминаю эту историю, этот момент, когда, ну, я посмотрел жеребьевку, в принципе, посмотрел, что жеребьевка достаточно там хорошая с точки зрения там с тех противников, которые мне попадаются на пути. Единственное, я понимал, что с учетом того, что за мной не просто я член команды сборной России, но еще и приехали на этот чемпионат мира поддержать достаточно большое количество друзей из родного города, то есть большая такая команда. И я понимаю, что я вот, ну, не мог на глазах там своих там близких, родных, друзей вот подвести и, скажем так, ну, выступить неплохо. Не хочу сказать плохо или хорошо, да. Но выступить недостойно. И здесь вот я говорил вначале, как бы, да, некая вот мотивация, некая, как бы, вот поиска себя, вот в себе чего-то такого, чтобы тебя там заставляло, постоянно подталкивало к достижению той цели, которую ты там перед собой ставишь. И вот вспоминаю, как бы, те эмоции, которые были, те эмоции счастья, радости. Понятно, что там, ну, когда ты в процессе схватки, в процессе борьбы на ковре, ну, может быть, эти эмоции тебя как бы в меньшей степени наполняют, потому что там, безусловно, должен быть достаточно живой ум, холодный рассудок, потому что нет возможности совершать ошибки, тем более на соревнованиях такого высокого уровня. И здесь вот эмоционально это все, это выливается, конечно же, уже после того, как все свершается и как все это происходит. Я видел там слезы радости и счастья, как бы, в глазах своего тренера. Я видел те там эмоции, которые были там у моих друзей, у моих там, у тренеров, у коллег по сборной, у тех ребят, которые приехали поддержать меня из моего родного города Перми, твои эмоции в том числе, да. И вот, наверное, ты понимаешь, что большего счастья для тех людей, которые приехали, как бы, ты сделать не мог. И исходя из этого, ты начинаешь чувствовать, что ты, как бы, ну, некая, уже некая история, история, которая написана золотыми буквами и там в твоей книге жизни, да, там, и в книге жизни там тех людей, которые рядом с тобой, и в книге жизни там города Перми и Пермского края. То есть ты уже, как бы, доказал, что то, что в тебя люди вложили, не деньги прежде всего, вот именно эмоции, нервы, какие-то вот что-то, свою частичку своего сердца, да, то есть ты это действительно оправдал, и оправдал действительно там с большой буквы. Тебе не стыдно перед людям, как бы, взглянуть в глаза. И вот это, наверное, вот как раз вот и подталкивает к еще большим свершениям, к еще большей работе, что ты можешь. То есть ты в состоянии, как бы, приносить людям радость, приносить людям хотя бы какие-то минуты счастья и удовлетворения от того, что они рядом с тобой, они тебя поддерживают, и они, как бы, готовы там, тебе там всячески помогать для того, чтобы ты мог спокойно там планово тренироваться, и достигать каких-то результатов. И это на самом деле, как бы, здорово. Это вот такая двусторонняя энергия, когда ты заряжаешь людей, а люди заряжают тебя ответно, как бы, вот этой энергетикой, которая тебе позволяет дальше тренироваться и достигать результатов.
От спортивных битв перейдем к битвам политическим. Ну, ты депутат законодательного собрания. Вот сколько мы с тобой общались, для меня было любопытно и интересно, что, допустим, ты так достаточно внимательно вникаешь в то, что происходит у тебя в округе. Со многими депутатами общался. Это не потому, что я тебе комплименты сейчас пытаюсь сыпать. Немногие мне так рассказывали про то, что происходит в округе, да? До этого, опять-таки, была молодая гвардия. Вот как ты в политику пришел? И политика, она отличается от спорта? Ведь и там идет битва.
У нас вся жизнь борьба. То есть и политика в этой ситуации не исключение. И правила, политические правила, в моем понимании, да, они кардинально отличаются от правил на ковре, правил, может быть, в бизнесе. Здесь все немножко же намного, на мой взгляд, жестче, циничней, вот, извиняюсь, за, может быть, за такое слово, и проще. То есть все зависит от того, как ты, во-первых, позиционируешь себя, как ты выстраиваешь отношения своими уже, вот, заметьте, обязательно сакцентируйте внимание, не друзьями, а партнерами и коллегами. То есть, да, И, соответственно, как ты строишь свою, как бы, какое-то, ну, свое политическое будущее, что ты действительно можешь сделать, как бы, для людей, которые живут на тех территориях, за которые я, скажем так, отвечаю, да, от которых я избирался, и, соответственно, для людей в целом, как бы, в Пермском крае, потому что законодателям приходится принимать решения, принимать законопроекты, которые так или иначе влияют на жизнь людей в Пермском крае. Что касается вот начала своей политической деятельности, действительно, это все начиналось еще в далеком 1999 году с молодой гвардии «Единой России». Начиналось это все достаточно просто, тогда организовывалось движение, политическое движение «Единство», которое возглавил мой друг Александр Александрович Карелин. Один из лидеров этой тройки был Гуров, Шойгу, Карелин, напоминаю, да, то есть, и, соответственно, понятно, что мы, я имею в виду вообще вот спортивная общественность Пермского края, Владимир Александрович Нелюбин, я, не могли не поддержать вот эту инициативу нашего друга непосредственно у себя здесь, на территории Пермской области. И когда формировалось это движение, было сформировано в том числе и молодежное крыло, которое я на тот период времени и возглавил. Понятно, что определенный жизненный и политический опыт, участвуя в этих процессах, я получил. Очень многое, вот я повторюсь, мне кажется, зависит от характера человека, от среды воспитания, в которой, как бы, он находится. Да? И я не привык делать дело плохо. То есть, вот если делать, то делать хорошо, или вообще не делать. И поэтому, может быть, вот такая ситуация или такое мнение сегодня там у тебя, в том числе, ты о нем только что сказал, там, по отношению ко мне, по отношению к моей работе сегодня в моем избирательном округе. И я пытаюсь, чтобы действительно там, ну, люди что-то реально вот почувствовали, что-то реально увидели, что-то реально ощутили от той работы, которую я сегодня там провожу в стенах законодательного собрания. А молодую гвардию, там, этот проект, я из него, ну, не вышел, скажем так, а сложил себе полномочия только в 2008 году. Безусловно, наша там основная задача была — это воспитание молодых лидеров, молодого подрастающего поколения. И я вот горжусь тем, что, по крайней мере, тот костяк, который вокруг меня сформировался, там молодежь, которая там младше меня там где-то в среднем там на 10 лет, на 7-10 лет, она сегодня такая является яркими представителями, ну, уже, наверное, не молодежи, но тем не менее, вот каких-то молодежных течений, которые формируют сегодня молодежную повестку. Люди все, как бы, трудоустроены на... Кто на государственной службе, кто сегодня работает в вузах Пермского края. И мне за каждого из него, как бы, не стыдно, потому что, вот как я уже говорил, я частичку себя, вот, как бы, частичку своего воспитания переложил в них. И здорово, что на сегодняшний момент вот у нас сегодня такая вот команда молодых, активных лидеров, как бы, есть. К сожалению, может быть, сегодня мы не такие яркие, как это было раньше. Но и политическое время немножко другое. Сейчас у нас времена оранжевых революций уже прошли, времена какого-то, скажем так, шатания и раздрая в обществе закончились, и, может быть, вот менее актуально стало работа вот именно на политической площадке. Больше все-таки сейчас организация, то, что касается молодой гвардии, работает вот в социальном ключе, в социальной сфере. В принципе, как бы, ну, я так понимаю, что есть сегодня подрастающие нормальные ребята, которые втянут эту работу и, соответственно, проводят работу с молодежью для того, чтобы воспитывать подрастающее поколение. Я сейчас в эти процессы, там, к сожалению или к радости, там активно не включаюсь, потому что есть работа и в партии, есть работа, как бы, в избирательном округе, в законодательном собрании, в Федерации спортивной борьбы Пермского края. И пока акцентирую внимание именно вот в этом направлении.
Но в то же время вот твое депутатство пришлось на тот период, когда тучные годы закончились фактически. То есть все, вот бюджет подрезался, денег стало меньше, возможностей стало меньше. И вот в этой же ситуации какие-то вещи и сворачивались, да, и все равно это надо было как-то в том числе и объяснять избирателю с одной стороны, а с другой стороны и пытаться каким-то образом что-то, насколько я понимаю, и дать избирателю. А в ситуации, когда всего очень мало, это как гораздо сложнее делать.
Ну, я напомню, что выборы в законодательное собрание состоялись в декабре 2011 года. При активном участии на тот период времени действующего губернатора Олега Анатольевича Черкунова, вот так немножко понимая, как там ситуация разворачивалась, в том числе и в рамках принятия большого пакета социальных законопроектов, которые так или иначе касаются большинства жителей Пермского края, на тот период времени были определенные сложности и были определенные трудности у того состава законодательного собрания, у моих коллег предыдущих, скажем так. А в силу того, что Олег Анатольевич, у него свой взгляд, был свой взгляд на то, как должна сегодня развиваться экономика, что сегодня необходимо, скажем так, в социальной сфере. И со сменой губернатора в 2012 году, в мае 2012 года, произошла, я бы так сказал, такая вот социальная оттепель. Очень многие инициативы, которые были еще сформированы в 2010, в 2011 году, да, они получили возможность реализоваться в рамках законопроектов. Вот приведу простой пример: ветеран труда. Да, то есть это люди, которые выходят, наше старшее поколение, которое выходит на пенсию, имея трудовой стаж больше там 25 лет, 25-30, имеют возможность получить единовременную выплату. То есть эта история была. Она была, но она потом была заморожена в силу того, что возможности бюджета были ограничены. И я скажу, что в 2012 году не очень там кардинально что-то изменилось там, с точки зрения возможностей доходной части бюджета, но мы понимали, что это обязательство перед нашим старшим поколением. И сегодня одни имеют возможность получать эту выплату, а другие как бы не имеют. Это неправильно. И на сегодняшний день, на тот период времени, было принято решение как бы этот законопроект продержать. Да, может быть, он действительно дорогой для бюджета. Да, на сегодняшний момент это дополнительные расходы. Но это правильно с точки зрения отношения к нашему старшему поколению. И вот таких инициатив было действительно как бы несколько, которые сегодня работают. К сожалению, вот сейчас приехал сюда на эфир из законодательного собрания, и сегодня достаточно серьезные сложности с формированием бюджета на 2016 год. Сегодня правительство выходит со многими инициативами, связанные и с уменьшением доходной части в силу того, что у нас проседает ряд налогов, и с сокращением социальных обязательств, я бы так сказал, не сокращением, а с более такой целевой адресностью их направленности. И при этом я понимаю, что может пострадать определенное количество людей. И поэтому здесь надо вот подходить очень точечно, очень ответственно к принятию тех или иных решений, разбираться и погружаться внутрь. Не просто прочитать этот документ, да, те предложения, которые поступили, а вот именно разбираться глубоко в каждой циферке, потому что за каждой циферкой стоят люди. И на сегодняшний момент люди – это главный ресурс как бы Пермского края. И сегодня, в моем понимании, нужно сделать все, чтобы, значит, дать дань уважения тому старшему поколению, которое нас воспитало, которое заложило у нас определенные традиции, и которое сегодня, ну, там, скажем так, нуждается, может быть, в дополнительной поддержке, в том числе и бюджета. Это вот то, что касается социальных инициатив, так коротенько. А что касается работы в округе, я достаточно часто езжу по территории, у меня 4 муниципальных района. И мне очень хочется, чтобы люди реально вот за эти 5 лет увидели изменения. Изменения, которые зависят от краевой власти. Изменения, которые зависят от муниципальной власти. Сегодня очень много инвестиционных проектов сделано в территориях. Если говорить там про ту же спортивную тематику. В Октябрьске построено 2 межшкольных стадиона. В Суксуне мы сейчас стадион строим межшкольный, в этом году должны сдать. То есть, соответственно, есть планы по строительству ФОКа в Суксуне, то есть территория, там, скажем так, ну, в ближайшей перспективе, там, 16-го вряд ли, наверное, 17-18 годов. Ремонтируются больницы. Строятся детские сады. Сейчас мы переходим в программу строительства школ. Сейчас очень интересная тема будет. Я уверен, что мы ее по ряду территорий проведем, потому что она актуальна и для строительства детский сад, начальная школа. То есть, соответственно, это уже немножко как бы более дорогостоящая история, но тем не менее с привлечением федеральных средств. И моя-то задача, чтобы сегодня и федеральные средства, и краевые средства по максимуму приходили в те муниципальные образования, за которые я отвечаю, и чтобы люди действительно видели там реальную работу, реальную совместную работу вот разных уровней власти, опять же, там на благо того населения, которое живет в этих муниципалитетах. Вот для меня, наверное, это важно. Ну и, конечно, безусловно, вот общение, встречи с людьми, которые в том числе не просто дают какие-то наказы, они или поручения, они просто говорят о том, что поменялось, что как бы нужно изменить, куда, на что нужно обратить внимание. То есть вот такие просьбы или, скажем так, определяют некий вектор движения как бы краевой муниципальной власти непосредственно как бы в рамках вот муниципальных образований. Очень тесно сотрудничаю с Советом муниципальных образований. То есть это вот та площадка, на которой, через которую все практически законопроекты, все инициативы и краевой власти, и законодательного собрания проходят. И здесь тоже нужно понимать мнение как бы и глав муниципальных районов, и глав поселений для того, чтобы принимать правильные решения, в том числе и по принятию тех или иных законопроектов. Вот здесь, мне кажется, вот такая наша совместная работа всех ветвей власти и общественности в том числе, она дает определенные результаты, те, которые на сегодняшний момент мы видим. То есть, как бы сегодня ни относились и к губернатору Пермского края, к действующей власти, я вот вижу такой положительный, позитивный результат нашей совместной работы.
Что ж, наше время истекло. Огромное спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Удачи. Спасибо всем.